Здравствуйте, мы с вами читаем книгу «Зор», статья из предисловия книги «Зор» в ивритском издании, 183-я страница. Можно скачать материалы на сайте КАП-ТВ и задавать вопросы в процессе урока.
Мы хотим с Божьей помощью начать сегодня чтение «Зор». Итак, мы будем продолжать при каждой возможности, так вот в ближайшие вечера. Почему мы читаем книгу «Зор», я думаю, говорить об этом довольно лишнее, потому что все из всех каббалистических книг книга «Зор» считается самой исконной, святой книгой, книга, которая открывает нам все тайны Торы, тому, кто может раскрыть, но в ней заложены тайна творения, тайна управления. Эта книга, хотя и написана 2000 лет назад, именно сегодня она раскрывается и становится актуальной, очень актуальной, потому что свет, который можно получить от этой книги, ту силу, она должна осветить нам в наши дни и помочь организовать мир и нас в нашей жизни, и в земной, и самое главное, в духовной. И все это мы можем получить от книги «Зор», если будем правильно ее читать. И также поговорим в процессе чтения о том, что называется правильное чтение книги «Зор», и насколько мы должны быть в этом в объединении между нами с одной стороны, с другой стороны, насколько мы должны все-таки включиться в то, о чем говорит книга. То есть в ней есть такие вещи, которые каким-то образом мы должны представлять, потому что человек, когда он учит, он слышит какой-то текст, даже не на своем языке, а в переводе. Здесь возникает вопрос, как мы должны воспринимать тексты «Зор», впечатления, как мы должны объединиться вокруг этой книги, как объединялись те, кто писали эту книгу. Они достигли с помощью своего объединения духовную ступень и описывали ее. И поэтому и мы, чтобы постичь то состояние, мы тоже должны быть объединенными, и тогда в этом стремлении стать как авторы «Зор», мы можем приблизиться и даже постичь то, о чем они написали. Это первое. И второе. Книга говорит о многих состояниях, и мы тоже должны изучать их. И по-научному, потому что наука Каббала — это все-таки наука. Она объясняет нам, в какой реальности мы живем, что определяет раскрытие этой реальности, и как мы можем повлиять на эту реальность, и как она влияет на нас. Поэтому все это и еще, и еще. Книга «Зор», короче говоря, включает в себя все творение. Нет, в нашем мире и в духовном мире, и даже в этих обоих мирах нет ничего, что не было бы описано и объяснено в книге «Зор». Очень особым образом Бааль Ха-Сулам пишет об этом. Очень чувственно, он говорит, в тот момент, когда раскрылась мне эта книга, я не оставляю ее, я не способен жить без этой книги. Я видел, как Рабаш относился к книге «Зор». Комментарий Сулам, Бааль Ха-Сулам написал очень особым образом и накрыл трапезу в тот момент, когда закончил книгу «Зор», там, на Мироне. И вообще, думал, что именно книга Зоар, когда начнет распространяться в народе Израиля, это то, что принесет Геула, избавление. Давайте посмотрим, что мы можем получить от этого. Конечно, мы не можем понять то, что написано, мы не можем даже наслаждаться той силой, которая находится в книге, но хоть в чем-то, потому что то, что мы можем, даже не находясь в духовном постижении, мы не можем понять, о чем говорится, но мы можем получать наслаждение, по крайней мере, от того света, который исходит из книги, каждому, который желает приблизиться к истине. И поэтому эта книга и нам сделает это большое благо, которое может она сделает, потому что в духовный мир мы не можем войти без высшей силы, которая светит нам и дает нам свою природу. А книга Зоар, она как раз-таки самая эффективная в притяжении высшей силы через себя, через эту книгу к нам. И поэтому давайте не забывать, почему мы читаем эту книгу, что мы хотим получить от нее. И чтобы мы не отвлекали наше внимание от этого. Пожалуйста.
Итак, мы читаем предисловие книги Зоар, первый том, статья Роза, первый пункт. Первым заговорил Раби Хизкия. Написано, как роза среди шипов. Что такое роза? Это Кнессет Исраэль, Малхут. Но есть роза и есть роза. Как в розе среди шипов есть красное и белое, так же и в Кнессет Исраэль есть суд и милосердие.
То есть уподобляет Кнессет Исраэль в общем, то кли, который находится в единстве с Творцом, уподобляет розе. Почему? Давайте посмотрим. Пока что он говорит, что там есть лепестки красные и белые, поэтому это подобно Кнессет Исраэль. Там есть красные и белые цвета.
Как у розы есть 13 лепестков, так же у Кнессет Исраэль есть 13 свойств милосердия, окружающие ее со всех сторон. И также Всесильный Элоким в отрывке «Вначале сотворил Всесильный Элоким» с того момента, как упомянут, вывел 13 слов, чтобы окружить Кнессет Исраэль и оберегать ее. И это слова «небо и землю». Земля же была пуста и хаотична, и тьма над бездную, и дух. То есть до слов Всесильного витал над водою.
То есть высшая сила, которая называется Элоким, произвела какое-то действие, или, может быть, множество действий, мы не знаем, но вывел этих 13 воздействий, которые называются лепестками, и в этих лепестках находится роза с красным и белым цветами.
Пояснение сказанного. 10. Есть 10 сферот. Кетер, Хохма, Бина, Хесед, Гвура, Тиферет, Нецах, От, Исот и Малхут. Но только 5 из них являются основными. Кетер, Хохма, Бина, Тиферет, Малхут. Потому что сфера Тиферет включает в себя 6 сферот. Хесед, Гвура, Тиферет, Нецах, От, Исот. И они стали 5 парцуфами. Арихампин, Абавиима, Зеерампин и Нуква. Кетер носит имя Арихампин. Хохма и Бина называются Абавиима. Тиферет и Малхут называются Зеерампин и Нуква, Зон. 7 дней творения — это 2 парцуфа, Зеерампин и Нуква Мира Ацилут. И они включают в себя 7 сферот, Хагат, Наи и Малхут. И в описании действия начала творения выясняется, как Абавиима, то есть Хохма и Бина — создавали их от начала образования и до прихода к завершению большого состояния Гадлут, что происходит на протяжении 6000 лет. Рабби Хизкия начал выяснение того, что представляет собой Нуква Зейрампина, с тем, чтобы выяснить, в каком порядке Има, то есть Бина, называемая Луким, создает ее. И поэтому он начал с выяснения понятия Роза, это Нуква Зейрампина. А во время большого состояния Гадлут Нуква Зейрампина называется Кнесет Исраэль. И поэтому сказано, что такое Роза, это Кнесет Исраэль. У этой розы есть два состояния. Катнут — малое состояние, начало ее образования, когда в ней есть только сфера кедр, в которую облачен ее свет, свет нефеш, и считается, что 9 нижних ее сферот упали из мира Ацилут в мир Брия. Второе — гадлут, большое состояние, когда 9 нижних ее сферот поднимаются из мира Брия в мир Ацилут, и она образует вместе с ними полный парцуф из 10 сферот. И тогда она поднимается вместе с супругом ее Зейрампином, и они сравниваются по уровню с парцуфом Абы Ваима мира Ацилут и облачают их. И тогда Зейрампин называется Исраэль, буквы Ли Рош, мне главенство, а Нуква называется Кнесет Исраэль, собрание Израиля, так как она собирает в себя все света мужа своего Израиля и передает их нижним. Катнут называется «роза среди шипов», поскольку в этом состоянии 9 нижних ее сферот опустошились от света мира Ацилут и стали словно шипы, а гадлут называется просто «роза» или «кнесет Исраэль». И поэтому сказано, что есть роза и есть роза. Красный цвет указывает, что там присасываются к ней внешние свойства и клипот, питающиеся от нее. И это в Катнуте, когда 9 нижних ее сферот находятся в мире Брия. И есть там также белый цвет в ее клиде кетер, с которым у внешних свойств нет связи. И сказано, как в розе среди шипов есть красное и белое, так же и в Кнесет Исраэль есть суд и милосердие. Имеется в виду, что в Гадлуте, когда она называется Кнесет Исраэль, хотя она в это время и поднимается в Бину, облачая ее, все же остается в ней свойство суда, поскольку ей нужен экран, который устанавливается для совершения зивуга деака, ударного слияния. И по той причине, что в этом экране присутствует сила сил суда, экран отражает высший свет, возвращая его назад. Таким образом, он поднимает 10 сферот отраженного света, который называется светом суда, и притягивает внутрь них 10 светов прямого света, который называется светом милосердия. Поэтому и в Кнесет Исраэль есть суд и милосердие, соответствующие красному и белому цветам розы среди шипов. И это море, сделанное Шломо, Соломоном, которое стоит на 12 быках, потому что 9 нижних ее сферот, упавших в мир Брия, установились там в свойстве 12 быков. А точка кетера, оставшаяся в Ацилуте, это море, которое стоит на них сверху, и вместе они называются 13 лепестками розы.
Давайте мы немножко наведем порядок. Мы говорим о системе, которая создана и существует для того, чтобы соединить нас. Мы находимся внизу этого чертежа, в нижней его части, здесь этот мир, Ауламазе. И наша цель — так же, как мы спустились сверху из мира бесконечности в этот мир, мы должны обратно подняться в мир бесконечности. Это работа, которую мы должны проделать, и, конечно, мы не способны сами произвести эту работу, но мы получаем для этого силу, которая называется свет, возвращающий к источнику, но... И тогда мы поднимаемся. Но потребовать этот свет мы должны. То есть здесь есть 125 ступеней. И мы на каждую ступень должны получить силы, и так мы поднимаемся и приближаемся, каждый раз включаемся в раскрытие Творца, и так мы приближаемся к тому состоянию, с которого мы снизошли, из полного совершенства, которое называется миром бесконечности. Кто мы? Мы — это части Малхут Мира Ацилут. Малхут Мира Ацилут, у нее есть 10 сферот, иногда 9 нижних ее падают вниз, а наверху остается только точка Кетера. Иногда 9 нижних сферот, они поднимаются наверх в какой-то мере, присоединяются к Кетеру, и тогда Малхут Мира Ацилут включается в состояние Гадлут, и в соответствии с этим, насколько они могут с 9 нижних ее поднять килим из мира Брия, мира Ицера и мира Асия, в этой мире Малхут Мира Ацилут присоединяет их к себе, и от этого становится больше, и тогда в ней происходят разнообразные действия исправления, пока все миры Бия полностью раз за разом на протяжении 6000 лет, когда они поднимаются, части из всего мира, это называется, что поднимают как две части со всего, с каждого мира, называется 2000 лет. То есть вопрос не в годах, а в частях исправления. Поэтому из мира Брия поднимают части, это называется период праотцов, первые 2000 лет, затем второй период, уже следующее, и здесь, в наш период, мы находимся в конце последнего 2000-летия. Вот, то есть части, которые мы должны поднять к исправлению, они самые тяжелые, самые трудные, и в этом заключается наша работа, тем, что мы поднимаем самые худшие части с конца мира Асия, мы этим вызываем свет во все миры. Потому что вот эти тяжелые части, они требуют больших светов. Это то, что происходит теперь. Малхут Мира Ацилут. Мы говорим, в общем, только о ней. То, что находится перед ней, Мир Ацилут, Мир Адам Кадмон, Мир Бесконечности, это неважно. 9 сферот, короче говоря, Малхут Мира Ацилут, до Малхут Мира Ацилут. Мы можем сказать, все, что есть перед ней, это 9 первых сферот. До Малхут Мира Ацилут. 9 первых ее сферот. А Малхут Мира Ацилут, она делится, как мы говорили, на кетер свой и на 9 нижних своих сферот. И все дело в том, чтобы поднять все ее части из миров Бия в ее кетер, и там будет происходить зивук между ней и 9 первыми сферот, и все это становится 10 сферот творения исправленного и совершенного. Что еще? Как это происходит? Благодаря тому, что Малхут Мира Ацилут, включаясь с Биной Мира Ацилут, Абаваима, Нишсут, есть здесь целый такой механизм. Малхут Мира Ацилут получает особую силу, силу отдачи, и может функционировать как кли, в котором есть цимцум, масах, урхозер, и так она функционирует относительно 9 первых сферот. То есть она выстраивает для себя здесь экран, и когда высший свет приходит к ней, она производит с ним зивук дака и получает получающий килим, который работает таким образом ради отдачи. Что еще? Есть несколько состояний в Малхут. Гадлут и Катнут. Катнут — малое состояние, когда Малхут может исправить только себя во всех своих сферот. в намерении отдавать ради отдачи, то есть только отделиться от своего желания получать, и тогда она называется малой, состояние катнут, малое состояние амалхут, также может исправиться и получающий килим, чтобы они получили ради отдачи. Тогда ее состояние называется гадлут, большое состояние. И разница между гадлутом и катнутом в том, что малхут в катнуте не раскрывает Творца, лишь готовит себя. Это называется, что она очищает себя. И в состоянии гадлут, когда она получает уже ради отдачи, она входит в состояние слияния с Творцом.
Но есть много еще всего, что мы будем изучать в пути. Где ты?
184-я, первая колонка в середине. Мохин дегадлут.
Хорошо, давайте дочитаем до конца второго пункта.
Мохин большого состояния гадлут нуквы, в которых есть свечение хохмы, нисходит от 13 имен, называемых 13 свойств милосердия. Поэтому сказано, также и у Кнессет Исраэль есть 13 свойств милосердия. И главное, чему хочет научить нас Раби Хизкия с помощью этого сравнения розы среди шипов с Кнессет Исраэль, это следующее. Соответственно, всему, что есть в нукве в большом состоянии гадлут, в ней должны быть подготовка и приготовление еще в начале ее образования, в малом состоянии, катнут. И поэтому сказано, что соответственно белому и красному цветам в малом состоянии у нее выявляется суд и милосердие в большом состоянии, а соответственно 13 лепесткам в малом состоянии у нее выявляется 13 свойств милосердия в большом состоянии.
Вначале достигаем гадлута, и там есть 13 разных состояний, имен или названий, или ступеней, неважно. В общем, это килим, который приходит к исправлению, так они называются. Поэтому приходит от катнута к гадлуту, и в гадлуте, как мы говорили, там есть свечение хохма, а в катнуте только свет хасадим. Дальше.
И также всесильный Элоким в отрывке «В начале сотворил всесильный», то есть бина, порождающая нукву Зейрампина, вывел 13 слов. Небо и землю, земля же была пустынная и хаотична, и тьма над бездную и дух. Иными словами, до второго упоминания слова «всесильный». И эти 13 слов указывают на 13 лепестков розы среди шипов, составляющих слово «море», стоящее на 12 быках, являющихся подготовкой и приготовлением Кнессет Исраэль, чтобы она могла получить 13 свойств милосердия, чтобы окружить Кнессет Исраэль и оберегать ее. Ведь считается, что 13 свойств милосердия, то есть завершенные мохи нуквы, окружают ее и светят ей со всех сторон, куда ни повернись. И благодаря им она оберегается от соприкосновения с внешними свойствами, так как до тех пор, пока в ней нет мохин большого состояния, а со свечением кохмы от 13 свойств, в ней происходит вскармливание внешних свойств.
Потому что она еще не совершенна в исправлениях экран, действует только на килим катнута, на дающий килим, а килим в гадлуте остаются еще без исправления, поскольку это получающий килим, желание получать, то есть большая опасность, что там будут такие желания, мысли, которые будут ради получения, они вдруг пробудятся, и поэтому пока нуква не закрывается во всех 13 свойствах, она считается пока еще не исправленной. Вопросы? Да.
У нас вопрос от Зора из Чикаго. Кажется, что намерение притянуть свет, возвращающий к источнику во время чтения Зора, очень естественно. Почему это так?
Зор написан таким образом. Зор — это мидраш на языке сказаний. Это не каббалистический язык, как учение десяти сферот, древа жизни, как вообще книги Ари. Он пишет образно. Ты видишь 13 таких свойств: роза, красная, белая, 13 лепестков. Мы увидим еще так много внутри всяких образов, но книга написана таким образом, что пробуждает нас искать внутреннюю часть, находить, о чем пишется, не довольствоваться этим. Как мы изучаем учение десяти сферот, есть много людей, которые учат учение десяти сферот и думают, что они учат то, что нужно. Там есть много разных деталей, света, килим, цимцумим, всякие такие механические определения четкие. И человек может подумать себе, что ну все, я уже наполняю свою голову всем этим. Но Зор, он пишет таким образом, поэтически, тонко и буквально пробуждает стремление больше объединиться, больше почувствовать. И особо он пишет не о книге, а пишет о чувстве. Мы хотим почувствовать, мы хотим прикоснуться к этому. Но в другом стиле, ну, Каббала, скажем, в ТЭС, хотя книги святые, очень точные. Но вот эта механика, которую человек читает и не понимает пока еще, что там тоже есть много духа, много чувства, но не чувствует, он не находится пока в этих состояниях, и поэтому впечатление от Зора, оно более реальное, мы еще увидим это в будущем. Кроме того, и сами эти рассказы, они очень чувственные, они дают человеку, просто расширяют ему душу. Хорошо? Ну, продолжим. Да.
Эмиль из Вильнюса спрашивает, почему мы не способны находиться в такой сильной связи днем, в то время, когда мы не читаем книгу Зоар? Можно ли вообще немного читать и находиться в той же связи весь день? Как находиться в духовном?
Мы поговорим об этом дальше. Мы будем говорить об этом в процессе чтения. Если мы будем думать о том, как быть в связи между нами, мы почувствуем, что книга действует на нас и дает нам эту связь. Главное — не рассеивать... Не рассеиваться на разные другие мысли. Мысль об объединении — это самая важная мысль во время чтения. Даже если человек не знает и не понимает, о чем идет речь. Пожалуйста.
Второй пункт.
Попробуйте быть буквально в этой мысли, что мы должны найти объединение, и тогда мы почувствуем то, о чем Зор будет говорить. То, что мы услышим, это вдруг нам откроется как внутренняя чувственная картина в нас.
И затем имя Всесильный Элоким упоминается еще раз. Как сказано, Дух Всесильного витал. И зачем? Чтобы произвести 5 жестких листьев, которые окружают розу. Эти 5 листьев называются спасения. И это 5 ворот. И об этом написано: чашу спасений подниму. Это чаша благословения. Чаша благословения должна поддерживаться 5 пальцами, но не более, подобно розе, покоящейся на 5 жестких листьях, соответствующих 5 пальцам. И роза — это чаша благословения. От второго упоминания имени Всесильный Элоким до третьего — 5 слов. «Витал над водою и сказал», соответствующих 5 листьям. Отсюда и далее — То есть после слов «сказал Всесильный, да будет свет», это свет, который был создан и скрыт и включен в союз, входящий в розу и вводящий в нее семя. Это называется дерево, дающее плод, в котором семя его. И семя это находится именно в знаке союза.
Вы видите, здесь он дает нам еще образ. Здесь у нас роза, затем есть стакан благословения, потом есть листья. Что еще там было? Дерево, дающее плод, и до этого море, которое создал Шломо, и так далее. То есть очень много таких образов у этой Малхут Мира Ацилут, которая содержит в себе все души, которые должны подняться из миров Бия в Малхут Мира Ацилут и включиться туда и соединиться там, и тогда в соответствии с тем, насколько они объединяются, там есть сила. Души соединяются с Малхут, и согласно этой силе высший свет входит в Малхут, наполняет все те килим, которые хотят соединиться между собой, и этот свет производит между ними связь и наполняет их. Но образов много, и у каждого образа, разумеется, есть оправдание. И вообще то, что пишется обо всем нашем мире, обо всех образах, которые только могут быть, сколько в нашем мире есть всего, это все ли всего лишь находится в Малхут Мира Ацилут, потому что до Малхут Мира Ацилут там свет. Там нет никаких образов. Ниже Малхут Мира Ацилут — это 9 ее нижних необработанных, неисправленных светов. И в то время, как она может поднять к себе 9 нижних сферот, к Малхут, которая находится над Парсой, к Хетеру, и тогда могут встретиться ее 9 низших с 9 первыми света, и тогда Малхут светит, и человек, который включается в это, он приходит к раскрытию. Так это работает. Да.
Для чего нужно так много образов для Малхут? Достаточно понять принцип?
Нет. Малхут — это вся реальность, все мироздание. Это весь мир, который создал Творец. 9 высших сферот перед ней — это свет. 9 низших сферот, которые находятся ниже нее, — это следствие того, что свет подействовал в ней. Она сама лишь точка, та самая точка, которая может быть независимой от высшего света, от Творца, и поэтому в своей независимости, в своем таком построении, которое она строит, мы очень много различаем разных образов. Все из Малхут, нет ничего, кроме нее. Я бы сказал так. 9 низших сферот, которые поднимаются снизу, из-под Парсы, согласно рисунку, те 9 низших сферот, которые находятся под Парсой, вот эти, они лишь добавляют Малхут из желания. 9 первых сферот, которые находятся выше Малхут, над Кетер, над Кетер Малхут. Это только свет. И получается, что вся реальность находится в Малхут Мира Ацилут. Но эти добавляют ей силу, чтобы она смогла раскрыть себя. А свет дает ей силу раскрыть себя. Но все находится в Малхут. Поэтому говорится только о ней. А ты спрашиваешь, почему есть так много образов, есть бесконечное количество образов о Малхут Мира Ацилут, потому что все, что мы говорим, это только лишь о ней, только о Малхут Мира Ацилут. Да.
Пояснение сказанного. 5 жестких листьев — это 5 гвурот нуквы, представляющие собой 10 сферот отраженного света, которые нуква поднимает с помощью ударного слияния звук дака с высшим светом и он, отраженный свет, называется светом суда, ибо 10 сферот прямого света называются пятью хасадим, хасид гурати ферет, нецахот, и они облачаются в 5 гвурот, хагат нецахот, в 5 отраженного света. Эти 5 жестких листьев являются силой суда в экране, сдерживающим высший свет, чтобы он не мог облачиться от экрана и ниже. Поэтому они сейчас и называются лишь 5 жесткими листьями, так как она, нуква, еще не способна произвести на них зивук. А во время гадлута, когда экран входит в зивук с высшим светом, они называются 5 гвурот. И эти 5 жестких листьев — это 5 слов между вторым и третьим упоминанием имени Элоким. «Витал над водою и сказал». И затем оно упомянуто еще раз. Это означает, что тут есть новое действие. И сказал, чтобы произвести из нуквы эти 5 жестких листьев, являющихся подготовкой к зивугу во время гадлута. 10 сферот отраженного света называются 5 гвурот, хесед гвурати ферет нецахот, и не называются кетер хухма бинати ферет малхут, поскольку они притягивают только свет хасадим. Поэтому каха попустили со своего уровня и называются хагат, а теферет и малхут называются нецах и год.
Это в катнуте. Так они называются просто, чтобы не путаться, что вместо кахабзон, я говорю хагатна, 5 новых названий. Это лишь указывает на то, что это находится в малом состоянии.
В гадлуте, когда 5 жестких листьев становятся 5 гвурот, они считаются 5 вратами, открытыми для получения 5 хасадим прямого света, и они называются спасениями. А нуква называется тогда чашей спасений или чашей благословения, ведь благодаря им нуква становится сосудом, удерживающим это благословение, то есть 5 хасадим. И число сферот в этих 2 состояниях либо 10, 5 из которых являются основными, либо 13, согласно 13 свойствам милосердия. 10 указывают на сферот зон, в которых содержится лишь свет хасадим. 13 указывает на мохин свечения хохмы, принимаемого в зон.
Но не следует думать о том, что есть 13 сферот. Смотрите, насколько наука Каббала требует понимания, а не просто слов. 10 сферот. 10 не 9, 10 не 11. Почему мы говорим 13? Мы хотим сказать, что есть у нас 10 сферот. Но если есть добавка к свету хасадим, свет хохма, мы говорим 13 сферот. Добавка. Как будто бы есть еще. Три сыр, еще рож, чтобы подчеркнуть, что кроме катнута, что это 10 сферот, у нас есть состояние гадлу, 13 сферот. Вот и все. Дальше.
Чаша благословения, указывающая на притяжение 5 хасадим в 5 ее гвурот, должна поддерживаться 5 пальцами. И не более. То есть соответствовать числу 10, включающему 5 основных свойств хагатна цахот, но не более. То есть исключается число 13. Дело в том, что нуква может получить хохму от 13 только путем облачения хохмы в свойства хасадим. И поэтому следует сначала притянуть благословение, называемое 5 хасадим, именно с помощью 5 пальцев, называемых 5 гвурот. И тогда она сможет получать также и от 13.
То есть снова сначала исправление за счет хафец хесед, хасадим, а затем можно продолжать также и свет хохма. Он рассказывает во многих местах, дает такие образы. Так пишет Зоар. Может быть, не так, как учение 10 сферот, там 1, 2, 3, так четко. Здесь он может снова возвращаться, снова повторять и снова так напоминать нам о разных вещах, так это работает. Пока что есть вопросы о стиле, о еще о чем-то. Да, Моти.
Обычно, когда мы изучаем и на утреннем уроке, мы делаем намерение на обвинение, чтобы все время чувствовать его между нами.
Об этом мы говорили в начале урока.
Да, и когда мы читаем статьи Рабаша, это легко. Он говорит об обвинении, о товарищах. А здесь эти образы, вы можете определить, в общем, все образы в Зоре говорят об обвинении?
Говорят о Малхут Мира Ацилут, которая содержит в себе все души, и которая должна войти во все эти войны для контакта с Высшим Светом и наполниться Высшим Светом. Вот и все.
Для того, чтобы мы могли уточнить намерение в эти дни, какова разница между обвинением, когда мы читаем в статьях Рабаших об обвинении, и между обвинением душ?
То же самое, что у нас еще есть.
Здесь как бы все-таки выше, в любом случае.
Не выше, просто было желание получать, которое разделилось, разбилось на множество частей. Нам нужно снова собрать все эти килим, эти осколки. Мы собираем их, когда просим высший свет. И между ними сейчас есть эго, высший свет, который воздействует на это эго и соединяет эти части над эгоизмом. Он дает в их изменение силу в 600 раз больше, чем было прежде. Этого мы достигаем, вот и все. Поэтому мы должны потребовать свет, возвращающий к источнику, чтобы он объединил нас над нашим эгоизмом. Это, говорится, все преступления, вот это эго, покроет любовь, это объединение. И согласно силе между разделением и объединением, в этой силе мы почувствуем раскрытие Творца в 620 раз больше на Ранхай. Все. Что еще? И только об этом и говорится. И ничего, кроме этого. Ты увидишь здесь так много разных образов. Мы читали только одну страницу. Ты увидишь, бесконечно. И таких звери, птицы, люди и разные там предметы. Иногда это будет как невозможно себе с чем-то ассоциировать, это как будто бы как во сне. Так говорит Зор, но главное, что если ты хочешь узнать, что это, хочешь находиться в слиянии внутри десятки с товарищами, которые вместе сидят, читают, то тогда это работает очень сильно. Мы почувствуем изменения. Те, кто будут приходить слушать Зор, мы почувствуем изменения, почувствуем, как это работает. Я эту книгу проходил с Рабашем. Когда умер его младший брат, Моше Ашлак, сын Баля Сулама, он тоже учился с нами, и мы сидели на поминках там 7 дней. Он сидел у него дома, и я с ним тоже. Целую неделю я приходил утром, готовил все, там, стакан кофе и так далее. Потом я ехал к жене, там, привозил обед, и так, на ужин и так далее. И так целый день, только ходил домой спать. И что хочу сказать, что тогда мы учили, в течение недели мы прошли эту книгу, вот этот том, предисловие книги Зоар за неделю, буквально так, без перерыва. Просто так вот мы перемолотили это. Я говорю, вы почувствуете, как это воздействует на человека. Зоар работает таким образом, что ни одна книга так не работает. Нужно просто читать. Не пренебрегать. а почувствуйте, почувствуй, что книга близка тебе, говорит о тебе, гладит тебя. Книга очень мягкая. Есть вопрос, у нас еще есть 45 минут этого урока. Мы продолжим Зор или мы перейдем изучать, может быть, часть из ТЭС? Что вы думаете? Кто за Зор? Так ты тогда выходи и в одиночку изучай ТЭС. Ну, хорошо, хорошо. В следующий раз будем изучать ТЭС, следующий, весь урок. Итак, та же страница, первая колонка.
Так, намерение, вместе и чувствительность — это очень теплая такая дружеская клига, не холодная. Зор буквально тебя держит в объятиях все время, да.
И отсюда видно, что имеется в виду пять пальцев левой руки, символизирующие пять гвурот, потому что пять пальцев правой руки — это пять хасадим. Поэтому следует поднимать чашу благословения двумя руками, то есть также и пятью пальцами левой руки, символизирующими, как уже сказано, пять гвурот. Однако после этого в начале благословения следует оставить эту чашу лишь на пяти пальцах правой руки, поскольку нельзя пробуждать связь ситра-ахра, получающей питание от левой линии. Отсюда и далее, после третьего упоминания имени Всесильный Элоким, сказано, да будет свет, чтобы породить большое состояние нукв, обретающий пять хасадим и 13 свойств милосердия, и пять хасадим — это свойство свет, которое пять раз встречается в этом отрывке. Да будет свет, и появится свет, свет хорош между светом и свет дня, свет днем. А на 13 свойств милосердия указывают слова, и будет вечер, и было утро, день один. И был вечер, и было утро, день один. Поскольку этот один включает в себя все 13, и слово один имеет также и числовое значение 13. И на эти пять свойств указывает слова мудрецов в свете, который Создатель сотворил в первый день. Адам видел от одного края мира и до другого. Но когда посмотрел Создатель на поколение потопа и поколение раздора и увидел, что испорчены дела их, поднялся он и скрыл его от них. Как сказано, этот свет, который был создан и скрыт, и включен в союз, входящий в розу. То есть пять хасадим сначала включились в Есод Зарампина и не пришли внуку напрямую из Бины, называемый Элоким. А союз — это Есод Зарампина, который вошел в розу и передал их ей. Пять хасадим, которые выходят на пять гурот, называются семя. Их главная сила — суда и гурот в экране, благодаря которым он ударяет по высшему свету и отражает его обратно, находится только в венце, в атерет Есода Зарампина, который притягивает их от свойств везения мазаль и очистит. Содержится в дикне, в бороде. Анука принимает от него только свечение и ветвь. Поэтому основной зивук на экран, поднимающий пять гвурот, которые притягивают и облачают пять хасадим, то есть пять цветов происходит в Есод Зарампина, и именно он передает их нукве. Поэтому сказано, и семя это, то есть пять хасадим и пять гвурот, находится именно в знаке союза. Ведь в знаке союза, то есть в атерет Есод Зарампина, находятся основные гвурот, которые притягивают пять хасадим, называемых семя. Однако Есод нуквы принимает только лишь форму своих собственных гвурот, и поэтому Есод нуквы называется только форма союза.
То есть здесь он уже говорит о связи Зарампина и Малхут, и это главное. У нас здесь это Зарампин и Малхут, да, то, что я здесь сейчас выделяю. Здесь это главное. Почему?
Потому что Малхут...
Потому
что Малхут — это Шхина, включающая все души, и она творение, а Зерампин — это Кадош Барху, это Творец. Вот здесь Творец, а здесь творение. Так мы говорим. И то, что до этого, то, что выше этого, и то, что ниже этого, все это относится к ним, к этой паре. Зерампин и Малхут. Вопросы? Да. Поскорее.
И когда вы сейчас учите нас тому, что вот учите, кого вы учите?
И я учу этому твою точку в сердце.
А может быть такое состояние, что эта точка в сердце вырастет до такого состояния, что она поймет все?
Она не поймет никогда, она почувствует. Нет такого, что мы можем понять. Мы говорим, сердце понимает. Как может быть желание получать с пониманием? Желание получать, оно отличает всевозможные свойства, действия, происходящие с ним, изменения. И тогда в этих изменениях оно начинает различать их, и из них уже начинает понимать. Мы всего лишь понимаем, что такое добро и что такое зло, и ничего кроме этого. Даже в цветах, в звуках, во всех понятиях в этом мире и духовного мира мы различаем только больше или меньше добро и зло. И это все. У нас нет иного понимания, потому что наше желание — желание получать наслаждение и удовольствие. А то, что думаешь о мудрости, которая есть у меня, когда я понимаю, я думаю, это тоже только внутри желания получать. Мудрость без желания получать, желания наслаждаться не существует. Разум не существует. Разум нужен только для того, чтобы различить всякие свойства ощущения в чувстве. Так это в творении.
Есть состояние подавленности, когда я сижу и ничего не понимаю из того, что вы говорите.
Я желаю тебе удрученность не в этом, а от того, что ты недостаточно стремишься к исправлению, к свету, возвращающему к источнику. Вот и все на это хорошо. Когда ты желаешь знать и не знаешь, да, как сказано в предисловии к ТЭС в 155 пункте, то, что мы изучаем и не знаем то, что изучаем и хотим знать, этим мы притягиваем окружающие света.
Что же это за понятие? Душа человека обучит его.
Душа человека научит его, это значит, что она получит эти света, отзор, освещение за свечение, и начнет пробуждать в тебя всевозможные чувства, и разум начнет среди этих чувств находить всевозможные особенности, прочувствовав их. И тогда из этих особенностей, которые почувствует в изменениях, которые есть у тебя в чувстве, разум становится умнее. То есть уже начинает работать память. Все таким образом работает.
Как же это возможно, что тот, кто написал это, он что, написал это из непонимания?
Что значит из непонимания?
Только из чувства, раскрывая свое чувство?
Из-за раскрытия чувства, конечно. Почему этого недостаточно?
Нет, потому что здесь есть так много таких вещей, буквально как программа.
Да, потому что он написал это, исходя из чувства, когда разум соединяет все чувства.
Только после того...
Ты иногда проходишь рядом с каким-то местом, и ты ощущаешь запах оттуда. И этот запах напоминает тебе какой-то случай, который произошел с тобой 10 лет назад. Происходило с тобой такое?
Да,
происходило. Так что у тебя в разуме этот запах? Или в каком-то месте?
Где-то отложено это.
То есть это остается в памяти. И так мы во всех наших чувствах помним то, что произошло с нами, потому что это свет, который находится в каждом желании, оставляет там решимо информационную запись, и тогда ты сравниваешь эти решимо между теми и теми и теми и теми. От этого есть у тебя память, есть у тебя ум, есть у тебя представление. Все от этого.
Как дежавю?
Это не дежавю, это мудрость, очень реальная наука. И также, если ты думаешь о прошлом, это тоже не прошлое, это сегодня. Все остается в настоящем. Нет времен.
Последнее предложение. Какое-то действие, если у меня нет никакого понимания, чувства,
намерение молиться, обращаясь к свету, возвращающему к источнику, чтобы повлиял на тебя, чтобы книга Зор повлияла на тебя и раскрыла глаза. Вот так. Хорошо. Но и где же мы?
186 страница, пункт 3. «И подобно тому, как форма Союза была зачата в 42 зевугов, от этого семени высечено и проявлено имя тоже было зачато 42 буквами действия начала творения». Пояснение сказанного. 42-буквенное имя — это простое имя Авая, имя Авая с наполнением и имя Авая с наполнением наполнения. И все они вместе содержат 42 буквы, и семя, находящееся в знаке союза, то есть пяти хасадим и пяти гвурот, происходит от 42-буквенного имени. И поэтому сказано, и подобно тому, как форма союза, то есть исход нуку, была зачата в 42 зевугах от этого семени знака союза, высеченное и проявленное имя, тоже было зачато 42 буквами действия начала творения. В нукве различаются два свойства. Первое — строение ее парцуфа, приобретаемое при формировании ее биной, и второе — ее слияние с зерампином, называемое зивугом. И подобно тому, как форма союза, то есть исход нуквы, была зачата в 42 зивугах, в зевугах от своего семени, семени знака союза, и эта особенность называется слиянием, то есть зевугом, аналогичным был и порядок образования биной строения нуквы, называемой действием начала творения.
Это то, что сказано, вначале создал Творец небо и землю. То есть с этого мы начинаем. Говорится о создание нуквы, а затем вся Тора, все, что с ней происходит, и мы находимся в ней, да?
Буквами которого было зачато 42-именное буквенное имя. И в строении нуквы существует два состояния. Малое состояние катнут и большое состояние гадлут. И малое состояние называется высечение, что означает высечение места для получения светов, приходящих во время большого состояния. И для того, чтобы получить все во время большого состояния, нукве требуется подготовка и приготовление со времени малого состояния. Большое состояние называется проявленное имя, так как все, что скрыто во время малого состояния, проявляется и познается во время большого. И потому сказано «высеченное» и «проявленное имя» тоже было зачато. Нуква называется имя «высеченное». Это ее малое состояние, проявленное имя «большое состояние». И они тоже были зачаты и образовались 42 буквами, подобно 42 зивугам в знаке союза. А 42 буквы действия начала творения — это 42 буквы от слова «берешит» до букв «бет» слова.
Это то, что он говорит «берешит» в первом этом отрывке, как устроена роза, это Малхут Ацелута, и немного о состояниях, которые она проходит. И Зор в особенности концентрирует все
изучение на понятии «малхут» Ацелута, потому что все время Он хочет, чтобы мы почувствовали, как мы включены в нее, и как Высший Свет действует именно на нее, и как мы все больше и больше и больше начинаем отождествлять себя с «малхут», пока начинаем чувствовать те действия, которые происходят с ней, происходят с нами. И как мы хотим, чтобы она изменилась, и мы тоже меняемся. И так постепенно мы отождествляем себя с ней. Вопросы? Да.
Что значит, что мы части Малхут Мира Ацелут?
Нет ничего, кроме Малхут Ацелута. Малхут Ацелута находится наверху, а все это, вниз, включая этот мир, это все Малхут Ацелута. Это все творение.
Невра.
Невра. А то, что есть до нее, да? До нее. Вот так вот. Это все Творец. Насколько Малхут может подняться из-под Парсы? Из-под Парсы. Это вот Парса. Насколько она может подняться из-под Парсы, это все включается в ее зивук с Рампином. И поэтому Кетер де Малхут Ацелута и девять ее нижних, что и все это находится в мире Абия, а здесь Бия Клипы, Бия Святости, этот мир, все это части Малхут. Вся наша цель — поднять их в Кетер, включить их в Кетер Ацелута. Да, тот, кто поднимает части Малхут Ацелут снизу в Кетер, называется сынами чертога Малхут. Сама Малхут называется невестой, хупой, и она входит в зевук Зерампином. Почему Зерампин Ацелута? Все это называется Зерампином Ацелута по отношению к ней, потому что она знает только его, то, что выше нее, у него она не знает. Так и мы. Поэтому Зерампин Ацелута называется Кадош Барху, Творец, потому что по отношению к Малхут это так раскрывается. Боре, приди и увидь. Да.
Прежде вы сказали в объяснении, что мы части Малхут Мира Ацелут, которые упали в Асия.
Бия.
Да. Но мы поднимаем килим из мира Асия.
Не только из Асия. А. Значит, что мы находимся в нижних 2000 лет. В-третьих, 2001-х поднимаем из мира Брия, в средние 2000 из мира Ицера, нижние 2000 из Асия, да?
В этом мире нет совершенно килим?
Нет килим, которые должны подняться в Ацелут, нет. Этот мир, он полностью, как бы это сказать, он просто иллюзорный мир. Нет в нем килим. Мы находимся в мире, в состоянии, когда ты можешь здесь выполнять заповеди, делать нарушения, и то, и другое не считается. Нельзя так говорить человеку с улицы. Но ничто здесь не считается. Нет у нас никакой святости, как же мы можем ошибиться? Конечно же, как можем не ошибиться? Конечно же, ошибаемся. Нет у нас ни чистоты, ни святости. Мы просто не существуем. Мы вне всей системы. Над нами система святости и нечистоты. То, что мы должны сделать, это только пытаться подняться выше Максома, этого окончания, и включиться в эти системы. И там уже есть святость, клипа, нарушение заповедей и так далее. Мы все, то, что называется, как животные выглядим. Поэтому нужно как можно скорее попытаться отнести себя к высшей системе.
Почему Малхут мира Ацилут упала до этого мира?
Из-за греха древопознания. Она находилась в состоянии Малхут Ацелут, в состоянии в Ацелуте, и хотела совершить исправление на все келим, и присоединила к себе все келим, и вошла в Зивук Зерампина, Зерампином на уровне Абавы и Има Ацелута, когда Има
Мацлиях, аз...
И если бы это произошло и было успешным, был бы конец и исправление, но желание получать не было раскрыто раньше. Это на самом деле каменное сердце, поэтому наверение ее было недостаточным для того, чтобы произвести зивук. Также и на Лева Эвена, поэтому все разбилось. И мы уже результаты всего этого разбиения начинаем поднимать келим, который включает в себя уже и Лев Аэвен. Понятно? Да.
Есть несколько вопросов из мирового кли. Первый вопрос Томми из Лондона. Он говорит, что есть очень особое ощущение сейчас на этом уроке, как будто бы это продолжение утреннего урока. Есть такая же важность в воздухе. И он спрашивает, какие из этих 4.5 часов, 3 часа утром и 1.5 часа сейчас, какие мы можем смотреть в мировом кли? Есть ли предпочтение какому-то делению?
Я этого не могу сказать. Не могу. На утреннем уроке мы находимся с вами в состоянии десяток. И в отношении притяжения это через десятку там. В нее входит свет, возвращающий к источнику. На этом вечернем уроке мы будем тот, кто придет. Может быть, случайно в десятках, даже не обязательно в десятках, в случайных группах произвольных. Некоторые выходят на распространение, вскоре будет подготовка к конгрессу, и поэтому многие участвуют в подготовительных работах к конгрессу. И на этих уроках мы сидим в более такой разобщенной форме. Но есть здесь группа. И через эту группу, в общем, я притягиваю свет, возвращающий к источнику. Я бы не... Утренний урок, он, конечно же, пока что более эффективен, чем вечерний. Но мы очень быстро придем, если мы будем продолжать, и придем к состоянию, когда вечерний урок будет не менее мощным, чем утренний. Потому что книга Зоар и отношения людей, которые приходят вечером, оно немного другое. Они, может быть, и не чувствуют, но после целого дня, когда они находятся во всевозможных мыслях, действиях, делах, и знают, что вечером будет урок, отношение к этому уроку очень многообразное, как со стороны плохой, так и с хорошей стороны. И поэтому этот урок получается очень-очень сильным. Есть в нем совершенно иные вкусы, чем утром, правильно, Шай? Нет, это очень хорошо, ладно. Это хорошо.
Он просит, пользуясь возможностью, включить тех, кто не могут присутствовать.
Да, мы начнем работать с этим. Я не могу здесь сразу все эти задачи ставить перед нами. Давайте немного продолжим обозрение Сулам. Да. Обозрение Сулам — это не совсем зор. Но Бааль Сулам здесь делает такое облачение для зора. И в этом есть особая прелесть. И именно отсюда можно научиться многим вещам, именно в виде учебы. Пожалуйста.
186 страница, статья Роза, облачение Бааль Сулама, обозрение Бааль Сулама. Первое. Высечено и проявлено имя было зачато 42 буквами действия начала творения. Существует много чисел в счете сферот. Число 10 — Кахаб Хагат Неим. Второе. Число 7 — Хагат Неим. Третье. Число 6, называемое шестью окончаниями — Хагат Неи. Четвертое. 5. Число 5. Хасадим или 5 гвурот, хагат нецахот. Число 13. 13 свойств милосердия или кахаб, высший хагат, низший хагат и негим. И это нужно понять, ведь в книге Йецира сказано 10, а не 9, 10, а не 11. То есть нельзя ни отнять, ни прибавить к числу 10. Однако следует знать, что 10 сферот Кахаб Хагат Неим в основе своей являются лишь 5 сферот Кахаб Тум, но сфера Тиферет включает в себя 6 сферот Хагат Неим. И поэтому у нас получается число 10. Однако все эти 6 частных сферот Хагат Неи всего лишь частные свойства одной сферы. И то, что мы называем только в Тиферет ее частные свойства, а не в Гар, говорит не о достоинстве Тиферет, а об ее недостатке по отношению к Гар. Ведь частные свойства указывают на включение 5 сферот друг в друга, и в каждой из них есть 5 сферот, и получается, что есть 5 сферот Кахаптум в Кетере, и 5 сферот Кахаптум в Хухме, и 5 сферот Кахаптум в Бине, и должно быть 5 сферот Кахаптум также и в Тиферет. Однако, из-за того, что основой Тиферет является лишь свет Хасадим, а не свет Хухма, и 5 включенных в нее сферот обязательно представляют собой лишь 5 разновидностей Хасадим, имена 5 сферот в ней изменились, так как Кахаб в нем опустились до свойства Хагата Тиферет и Малхут, опустились в ней до свойства Нецахиот, и поэтому 5 сферот, включенных в Тиферет, называется только лишь Хагат Нецахиот. И к ним добавляется еще свойство, включающее все 5 Хасадим, называется Есод. Поэтому и Тиферет есть 6 сферот Хагат Негим. Почему же тогда при счете сферот не включают 5 сферот, содержащихся в каждой из сферот Кахаб, а только частные сферот Тиферет входят в счет сферот? Потому что включение сферот друг в друга на самом деле ничего не прибавляет к основному числу 5 сферот, чтобы их стоило отмечать особо. Иначе обстоит дело с включением 5 сферот в Тиферет, поскольку 5 сферот стали в ней обновленными свойствами 5 хасадим. И поэтому их отмечают как особые 5 свойств среди сферот, и они входят в счет сферот. И то, что Тиферет считается 6 сферот Хагат Неи, происходит потому, что она ниже, чем Гар, так как является всего лишь светом Хасадим. И во всех числах, приводимых в счете сферот, ничего не убавляется от числа 10, основу которого представляют лишь 5 сферот, ведь под десятью сферот подразумеваются также и 6 частных сферот, образующихся в Тиферет. И когда мы говорим о пяти сферот, то не принимаем во внимание шесть окончаний вак, имеющихся в тиферет, а в счет шести окончаний вак входят пять сферот, включенных в тиферет, с ее общим свойством, называемым есод. А в счет семи сферот входит и малхут, когда мы считаем ее вместе с тиферет.
Вопросы. Он дал простое объяснение. Да, нам сейчас понятно, почему это 10, почему это 7, почему это 6, почему здесь
5.
У каждого числа и есть у нас теперь объяснение. Это в целом 10 сферот, никогда не может больше, быть больше или меньше, но все зависит от того, что мы хотим подчеркнуть, да?
Ну,
Гершун. Все ясно или не ясно, но трудно тебе. Это хорошо. На самом деле, когда мозг не способен понимать в конце дня и засыпает, это как раз самое хорошее восприятие. Не пытайся напрягать его, не пытайся. Дай ему вот так вот. Когда глаз наполовину открыт, вот так вот смотреть на все вещи, это прекрасно. Так эта мудрость входит гораздо лучше. Да.
Если это так, то что же такое комментарий? Почему Бальсулам комментировал Зор, если не нужно? Это как бы становится понятно мозгу из комментария.
Нет. Здесь не умный учится. Мы не можем оставаться без ничего, потому что когда ты начинаешь получать всевозможные, воспринимать всевозможные особенности, ты начнешь чувствовать, что они собой представляют. Есть в Зоре очень особая часть, которая называется Сифра Дацниюта. Там сказано, рассказывается об одном парне, таком же, как ты, земледельце, который приезжает в город, и он видит, что продают там какой-то бублик. Покупает бублик, пробует, ого, что-то особенное. Затем он идет, говорят, где это, из чего это? Он говорит, из пшеницы. Он говорит, так пшеницу-то я вам даю. А не знал, что можно бублик сделать из нее. Затем он видит, продают питы. Из чего? Из муки. Из муки. Я всю жизнь ем семена, а не смотри, что делают из моих зерен. Затем еще. Затем 20 всевозможных форм он уже отведал, и одно вкуснее другое, и все это из его семян, а свои семена он приносит из своего поля. И понимаешь, есть разница между тем, что ты ешь. И когда мы начинаем ощущать всевозможные особенности, когда мы не будем, как тот земледелец, который приехал, ничего не понимает, мы сразу же начнем различать. Ага, это хухма, это хасадим, это гар, это вак, это ибур, это иника и так далее. Разные состояния. Это очень помогает, это первое. А второе, это главное, что свет, возвращающий к источнику, он светит в той мере, в которой ты прилагаешь усилия, в той мере, в которой ты прилагаешь усилия. Если ты устал, и все-таки ты прилагаешь усилия, открывая один глаз, чтобы что-то увидеть, это очень эффективно. Более, чем когда ты приходишь на урок, когда ты хорошо выспался, принял холодный, горячий душ и пришел на утренний урок, и нет. Потому что все это идет согласно внутреннему усилию.
И поэтому как раз учеба вечером, она добавляет и приносит очень хорошие результаты, то есть прелесть в учебе. Только надо это отведать, а не и почувствовать. И поэтому во воззрении Сулам, которое мы изучаем в статье Роза, обозрение Сулам — это добавление к каждому, каждой статье, которая есть в Зоре. И есть у нас добавка, которая называется обозрение Сулам, Марота Сулам. Это Бабаль Сулам сделал для того, чтобы привести в порядок все эти вещи. Ты видишь, он здесь на половине листа, он тебе выстроил здесь все, что было 10 сферот, 6, 10, 8, 13, он здесь приводит ее в простой форме. 10 есть. Все остальное изменение числа, кроме 10, говорит только о силе света в этих 10 сферот. И я говорю 13, да? Это не 13, это тех же 10, да? Да, когда я стою рядом с Шаем, он выше меня, ну, по крайней мере, на голову. Но это не называется, что у меня нет головы или есть у него голова. Есть и у меня, но у меня ступень ниже. Но говорится, что он выше меня на целую голову. То есть измеряется здесь частями тела. И поэтому здесь также измеряется и в Зоре. Говорится 13 вместо 10, или 7, или 5 вместо 10. Это в целом сила света, которая находится в парцуфе. Понятно сейчас, где мы? А, подожди, подожди, у меня есть Амнон.
Рав, 10 сферот. Это же целая авая, сказано не 9 и не 11, сказано 10.
Верно.
Мой вопрос, если мы приходим на вечерний урок, как один, двое, там из десятки, это достаточно взять все, что мы тут понимаем, утром к десятке?
Может быть, что ты приходишь вместо десятки, и ты чувствуешь себя как ответственный за свою десятку, и ты приходишь как их представитель. Об этом мы поговорим потом. Это вещь очень недостойная, но ты должен быть ответственным. Это первое. Ну что, это тоже возможно. Может быть, что ты приходишь и садишься с другими и строишь с ними десятку вечером. Какая разница, с кем сидеть в целом? Потому что, в конце концов, все находятся в одной группе. Группа, все десятки вместе — это группа. Неважно, в какой конфигурации, как это на иврите. На каком составе, правильно, составе. Вот и все, да?
Да, это правильно. Я так и чувствую, но мы на утреннем уроке мы садимся в четко определенных десятках. Так мы решили. Не то, что меня кто-то назначил представителем, но поскольку есть всякие работы, занятия, распространение не приходит. Но я хотел спросить, если один или двое из десятки приходят, то это действительно дает этой силе света, возвращающему к источнику, присоединить их к десятке своей.
Верно, верно. Это именно так. Ты здесь представитель десятки, они твои представители там где-то на распространении или в другой работе, неважно. Каждый все-таки чувствует, что он неотделимая часть своей десятки, и поэтому так мы делаем еще больше работ. Когда каждый идет и соединяется с еще всевозможными десятками, частями и так далее. Это хорошо. Да, Тиранс.
Рав, науки Каббала, что называется, когда я прилагаю усилия?
Прилагать усилия в науке Каббала называется, когда я очень-очень хочу уподобиться тем келим, о которых рассказывает мне книга по Каббале. Я хочу находиться в том же зивуге дака, в той же мере, в высшем свете, притягивая его от отталкивая его, делая расчеты, рожь, что такое рожь, когда я думаю, насколько я могу быть отдающим тох парцуфа, как я получаю свет ради отдачи, какой свет я получаю, когда я получаю наслаждение, но эти наслаждения я получаю для того, чтобы отдать хозяину, скажем. Мы затем будем изучать, что это гораздо больше этого. И сов, я ничего не получаю. И я все время ни о чем не говорится, кроме как об этих действиях. Да, в конечном счете мы должны находиться в этом. И тогда раскрывать эти силы исправления, силы наполнения, насколько мы уподобляемся ими Творцу, насколько находится в этом вся тайна творения, все это ради отдачи.
Да? Как же я проверяю это?
Проверить ты можешь только при условии, когда ты раскроешь это. А до этого у тебя нет никакой возможности проверить. Потому что наука Каббала может показаться тебе подобной физике, философии, немного истории. Нет у тебя возможности проверить. Нет. Что
проверить?
Я хочу знать, что я делаю правильные усилия. Может быть, я прилагаю усилия, но они совершенно неправильные и не в правильном направлении.
Но каждый день ты получаешь от своего учителя инструкцию, как ты должен направлять себя к Творцу, к группе, к свету, возвращающему к источнику. Ты каждый день получаешь инструкцию, наставление. Так в чем же проблема? Если ты будешь слушать учителя и находиться вместе с товарищами, ты не ошибешься. Товарищи дадут тебе место точное, чтобы ты туда ставил свое лего, ну, свою форму, именно как в пазле, именно в то самое место, и учитель скажет тебе, как тебе это сделать, и все.
Je veux que pendant que tu es encore vivant, qu'on traverse tous le marsum, que tous ensemble on arrive à, on dépasse le lichma.
Проблема в том, что я хочу, пока вы живы, чтобы мы нам всем удалось пройти Максом и перейти от Лолишма к Лишма. Я не хочу тратить то время, которое мне дали.
Я очень надеюсь, что я проведу вас через Максом, и что мы придем наверх, по крайней мере, несколько первых остановок высшего мира. Не беспокойся. Кроме того, есть над нами, как над тобой, так и надо мной, еще кто-то. Поэтому положись на меня тоже немного. На них.
Хорошо, спасибо.
Будет хорошо. Хорошо, где ты, Доди? Не стоит начинать. Ого! Что? Песня, хорошо. Какую особую песню мы споем? Есть у тебя? Угу.
И мы закончим песней.
ילך גם הכאב ביחד זה מרגיש כמו שמש בנשמה חודרת אל הלב כמנגינה הגענו ברוכים הבאים הגענו מה טוב ומה נעים הגענו בשם אהבה אל האור אל היכן הנשמה הגענו ברוכים הבאים הגענו מה טוב ומה נעים הגענו בשם אהבה אל האור אל היכן הנשמה
ביחד נשפיע, ביחד נגיע, ביחד נצעד אליך לאהבה